Мы благодарны Тебе, Иисус. Благодарны Тебе за Дух Господень. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. И мы верим, и мы держимся за Слово, что помазание Твоего Святого Духа, Иисус, мы обогатились всем и не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Иисус. Благодарны Тебе за сверхъестественные способности и возможности, которые действуют в каждом из нас могущественно. Мы принимаем их с благодарением во имя Иисуса. И просим Тебя, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Прости, если мы ставили сопротивление и препятствия действию Твоего Духа, Твоей силы, Твоих способностей и Твоих возможностей. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя Духом Твоим, направь наши мысли, слова и действия, чтобы все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня, мы приняли, мы поняли и стали применять в каждой сфере нашей жизни. Мы верим и держимся слова, что мы будем научены Господом, и начавшим нас доброе дело, совершит его во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя, Господь, и просим Тебя, помажь ум каждого участника сегодняшней встречи во имя Иисуса. Помажь духом премудрости Твоей и откровения к познанию Бога и Его путей во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас помазание духа премудрости и откровения дает направление и мыслям, и словам, и действиям каждого участника сегодняшней встречи во имя Иисуса. Да пребудет на них Дух Господень, Дух премудрости и ведения во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь направлять мысли каждого участника сегодняшней встречи во имя Иисуса. И я прошу также, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их сегодня, открыть им, чтобы они приняли, получили откровение и стали душевно свободными. Пролей свет на всякую тьму, и да сокрушится всякое бремя и всякое ярмо тьмы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за это благословенное время, за действие Твоего Духа и силы. И за то, что никто из участников встречи больше никогда не останется прежним. Я принимаю действия Твоего Духа и Твоей силы. Я благословляю каждого участника встречи. И я разрушаю всякое демоническое влияние на их ум во имя Иисуса. Я высвобождаю их от всякого угнетения. Я высвобождаю их от всякого затмения. Я запрещаю тебе, сатана, касаться ихнего ума во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе за то, что ты пребываешь на уме каждого из них, проливая свет на всякую тьму. Спасибо тебе за то, что душевно слепые получают свое прозрение, измученные отпускаются на свободу. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы проявляем, провозглашаем свободу в жизнь каждого участника сегодняшней встречи во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, которая связана с Божьей любовью. То есть вера без любви или без любви вера не работает. В целом эта тема возникла по причине того, что вопросы, связанные с по какой причине не работает вера или что может останавливать действие веры, видно, были очень часто. Поэтому я обратил на это внимание. И сама эта тема, она в целом помогает и мне сориентироваться в вопросах применения любви. Так как тема любви, она никогда не потеряла своей актуальности. Другое дело, возможно, мы не всегда ее рассматривали с позиции важности в вере. А вера без любви не работает. Это хорошее, жесткое заявление, которое в целом поможет нам правильно занимать позицию в отношении любви. Опять-таки, изучая тему любви, конечно, мы ее начали рассматривать через Бога, потому что Бог есть любовь, и изучать любовь вне Бога, как и изучать познавать Бога вне любви, это бессмысленно. Мы с вами в Писании, в нашем изучении, в первом послании к Коринфянам обратили внимание на слова, которых, или на стихи, в которых апостол Павел перечисляет качества любви. Конечно, перечисляя качества любви, он перечисляет те качества Духа Божьего, Бога, которые были открыты ему самим Богом. Оттуда мы и начали говорить о любви или рассматривать любовь. Сегодня мы рассмотрим еще с вами три качества любви. А сейчас давайте с самого начала прочитаем этот стих в целом, которому мы сейчас посвящаем наши встречи. Это его первое послание к Коринфянам, 13 глава, с 4 по 8 стих, где апостол Павел пишет, что любовь, мы уже с вами обозначили, что Бог есть любовь. Значит, всякий раз, читая в Писании слово «любовь», или встречая в Писании слово «Бог», мы можем это смело отождествлять и соединять со словом «любовь» или «Бог». Любовь, Бог, долго терпит. Мы уже это с вами рассматривали. Любовь, Бог, милосердствует. Мы также рассмотрели эту интересную тему о милости Божией. Любовь, Бог, не завидует. Мы уже тоже уделили этому время и внимание. Любовь, Бог, не превозносится. Также отмечали и этот вопрос. Любовь, Бог, не гордится. Это было последнее качество, которое мы с вами рассмотрели. Сегодня мы рассмотрим с вами следующее качество. Любовь, Бог, не бесчинствует. Любовь, Бог, не ищет своего. И любовь, Бог, не раздражается. Но давайте я прочитаю все-таки до конца, чтобы отметить те качества, которые нам представляет апостол Павел. Итак, любовь Бог не раздражается. Любовь Бог не мыслит зла. Любовь Бог не радуется неправде. Любовь Бог сорадуется истине. Любовь Бог все покрывает. Любовь Бог всему верит. Любовь Бог всего надеется, любовь Бог все переносит, любовь Бог никогда не перестанет. И еще одно качество мы с вами взяли из послания к Римлянам, 13 глава, где говорится о том, что любовь Бог не причиняет ближнему или состоящему с ним в завете зла. Это яркие конкретные качества Духа Господня. Или любви, или Бога, как кому удобно это будет рассматривать. Итак, сегодня мы с вами рассматриваем такое качество, как любовь. Бог не бесчинствует. Можете себе сделать пометочку в целом, чтобы сориентироваться. И рассматривая это качество, нам необходимо рассмотреть определение слова «бесчинство» или «не бесчинствует». То определение, которое мы можем встретить как в толковых словарях неверующих, так и в толковых словарях верующих. Потому что само по себе слово «не бесчинствует» настолько по-разному воспринимается, что нам нужно более объемное иметь по этому поводу представление. Вообще, данное слово в Новом Завете встречается дважды. В первом послании к Коринфянам, 7 глава, 36 стих, и 13 глава, 5 стих, в том же первом послании к Коринфянам. И на языке оригинала, то есть греческом, оно означает неприлично или непристойно вести себя, то есть бесчинство. Неприлично или непристойно. Вот так оно означает на языке оригинала. В толковом словаре Ожегова бесчинство – это грубое нарушение порядка, скандальное поведение. Отметим, как это сказано в английской Библии, в Библии короля Иакова. Любовь не ведет себя неприлично. Или бесчинство – это когда кто-то ведет себя неприлично. В англоязычной Библии употребляется другое слово – вести не в соответствии с установленными правилами хорошего тона. Это словарь Вебстера так говорит. Итак, что мы получаем в результате из всех этих источников? В результате Библия говорит нам, мы в целом соединяем, что любовь не ведет себя неприлично, любовь ведет себя, не ведет себя неприлично, непристойно, не нарушает установленный порядок и не является источником скандалов и скандального поведения. То есть любовь не перебивает собеседника или проповедуемого, она не высмеивает друг друга, она не делает сарказные заявления в адрес ближнего. То есть вот такая картина в целом рисуется по слову «не бесчинствует», потому что как-то коротким таким определением дать, ну, сложно. Уж настолько это многогранное слово, что приходится вкладывать в него все вот эти качества. Ну, конечно, оно в целом раскрывается в качестве Духа Божьего. Дух Божий, он джентльмен, он кроток, он воспитан, он сдержан. И Писание говорит, что мы не должны оскорблять Духа Святого. Дух Святой нас никогда не оскорбляет. Дух Святой нас не оскорбляет. Вы скажете: брат Олег, как можно оскорбить Дух Божий? Гневом, поспешностью, криком, непослушанием. Всякий раз, когда мы обращаемся от Духа Святого, от Его заботы, от Его любви, для Него это как оскорбление. Но любовь, Бог, Дух Божий, не бесчинствует, не бесчинствует. Любовь, Бог, она излилась в наши сердца Духом Святым, чистым, непорочным Духом. То есть Бог пришел в нашу жизнь и освободил нас от мертвых дел для служения Богу Живому. И, конечно, что бесчинство, оно не является качеством Духа Божьего, оно не является качеством любви. Любовь не бесчинствует. И вы знаете, что любовь не бесчинствует не только в церкви. Любовь не бесчинствует нигде. Каждый из нас имеет какое-то положение в обществе. Каждый из нас соприкасается всегда с людьми. Вы не можете избежать общества людей. И естественно, что вы так или иначе будете провоцируемые к тому, чтобы бесчинствовать. Никогда не поддавайтесь на это провокации. Любовь не бесчинствует не только в церкви, любовь не бесчинствует нигде, абсолютно нигде. Любовь не стремится нарушать где-то порядки, даже если это вне церкви. Я сам наблюдал над тем, что верующие, они ведут себя в церкви по одному, пристойно, благочинно, чинно. Но когда они выходят за пределы церкви, они ведут себя очень даже возмутительно. В целом, опять-таки, это не связано с тем, что они такие. Это говорит о том, что они еще недостаточно обновили свой ум тем порядком ценностей, которые представляет им Дух Божий. То есть в их уме они бесчинные. Они творят бесчинье. Они творят беспределы. То есть они чем-то не ограничивают. Но в церкви они могут выглядеть всегда прекрасно. Я хочу с вами прочитать некоторые стихи из Писания, которые раскрывают бесчинство. И, естественно, со стороны Бога, Бог говорит нам, чтобы мы не бесчинствовали. Потому что, когда мы бесчинствуем, мы сами выводим себя из Его любви. И вот как это выражается в первом послании Петра, 2 глава, с 13 по 20 стих. Еще раз напоминаю. Любовь, Бог, не бесчинствует. Естественно, что я, пребывающий в любви, в Боге, стремится не бесчинствовать. И вот что написано в 1 Петра, 2 глава. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощряющих, делающих добро». Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги со всем страхом, можем сказать здесь слово «слуги», заменить на слово «работающие на кого-то». со всяким страхом повинуйтесь господам или работодателям, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо это угодно Богу, чтобы кто, помышляя о Боге, переносил скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро, страдаете, терпите, то это угодно Богу. То есть мы видим с вами, как здесь выстроена иерархия послушания. Как Писание говорит, что меньший благословляется больше. Бесчинство – это когда человек действует без правил. То есть он абсолютно непокорный, он абсолютно непослушный, ему абсолютно все равно. То есть он действует так, как он считает нужным. Любовь не бесчинствует. Я иногда слышал такие выражения, что Бог делает все, что хочет. Знаете, с какой-то стороны это да, но все, что хочет, это не значит, что он бесчинствует. Все, что хочет, это значит, что он делает все то, что он сказал и установил в правилах. Потому что правило – это то, что он хочет. То, что он сказал в обетованиях – это то, что он хочет. Поэтому Бог делает все то, что он сказал, а значит, все, что он хочет. Каждое Божье обетование – это то, что он хочет. Это его воля. И это он делает. А сами дети Божии представляют все, что хочет, это значит, никогда не действуют так, как по правилам говорит действовать нам. Это было бы удивительно, если бы Бог установил закон сеяния и жатвы, а сам его абсолютно не слушал или не был к нему поступающим так же. Это было бы удивительно, если бы Бог сказал нам «делайте то-то, то-то». При этом сказал, подражайте мне, а сам делал что-то другое. Но дети Божии есть дети Божии. Плохо, что они запутываются и берут места Писания, опять-таки, сами запутывая себя и других. Давайте еще прочитаю прекрасное одно учение из послания к римлянам, 13 глава, с 1 по 10 стих, где также говорится о том, что нельзя бесчинствовать. «Всякая душа, это написано к верующим, послание к римлянам, да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога». В целом это говорится, что структура власти – это есть Богом установленный порядок. Это не значит, что все начальники от Бога. Нет. Это говорит, что структура власти – это Божьи принципы. «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Ибо нет власти или структуры власти не от Бога. Существующая же структура власти Богом установлена. Посему противящийся власти или самой структуре власти противится Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие старшины не для добрых дел, но для злых или поставлены пресекать нарушения. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он непрестанно носит меч, он Божий слуга, отмститель, наказание делающему зло. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего и вы подайте платите, ибо они, Божии служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать, тому подать. Кому оброк, тому оброк. Кому страх, страх. Кому честь, честь. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди «не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Настолько достаточно убедительно сказано, что любовь, она не кощунствует. Соблюдение установленного Богом порядка во всех сферах является обязательным условием благочестивой христианской жизни. Поэтому даже при том, что мы стараемся и стремимся к тому, чтобы выглядеть благочестиво в церкви, мы должны благочестиво выглядеть и вне церкви. Любовь Божия не кощунствует. Она не ведет себя вне церкви так, будто бы там она может делать все, что попало. Бог почитает установленные законы, им законы. Хорошо. Я верю, что в этом вопросе достаточно ясно, потому что сам по себе вопрос несложный, связанный с бесчинством. Следующая тема, следующая часть или качество Божьей любви – это что любовь, Бог не ищет своего. Тоже очень интересная часть в нашем изучении. Любовь, Бог не ищет своего. Звучит как-то так, как это Бог не ищет своего. Давайте будем внимательны, просто изучим. В первую очередь, что мы сделаем, мы учтем с вами то, что любовь Бог не ищет своего. А это говорит о том, что это качество от кого-то другого. Искать своего – это качество от кого-то другого. Также это качество говорит, что искать своего не является нормальным, слышите? Не является нормальным поведением для рожденного свыше человека. Это что-то инородное, то, чего Бог не планировал. Также искать своего говорит о том, что через это проявляется кто-то другой, но не Бог. В целом это говорит о том, что искать своего – это проявление падшего ангельского существа через человека. Вот такое утверждение я сделаю в этом качестве и тоже в следующем. Это хороший ориентир для правильного понимания. Любовь не ищет своего, а это говорит о том, что это качество от кого-то другого. Искать своего – это проявление кого-то другого. Также за словами «не ищет своего» находится истинный мотив для всего. Для всего. Бог, выводя Авраама из Ура Халдейского, обозначил свою цель, его вывода. И тем самым мотив всех действий Авраама и его потомков. «И будешь ты в благословении». Это мотив, который идет красной чертой для всех участников завета с Богом. В свете этого мотива видно, насколько человек действует в рамках завета Божьей любви. «И будешь ты в благословении». То есть мотив в быть благословением для кого-то. Для кого-то. Искать своего или своего ищет в любви тот, кто не желает выйти за пределы своего мнения. Другими словами, любовь не эгоистична. Что такое эгоизм? Эгоизм – это себялюбие, это забота только о себе самом. А любовь, она посвящает себя другим. Любовь, она не ожидает взаимности. Не искать своего – это не значит, чтобы тебя любили, тогда ты будешь любить. Любовь дарит любовь, не ожидая взаимности обратно. Она безусловна. 1 Иоанна 4 глава 10 стих. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего умилостивления за грехи наши. Слышите? В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас. Любовь не ищет своего, не ищет. Деяние 20 глава 35 стих написано. Блаженнее давать, нежели чем принимать. Блаженнее. 1 Коринфянам 10, 24. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. И будешь ты в благословении. Здесь есть мотив. Мотив жизни в любви. Матфея 16 глава 24 стих. Иисус сказал ученикам, если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. То есть в свете уже прочитанных нами стихов открывается, что любовь можно рассматривать как качество, без которого, в данном случае вот это, не ищет своего, как качество, без которого правильный мотив любых действий быть не может. Любовь не ищет своего. Это мотив. Не ищет своего. Ее фокус – быть в благословении для других. Услышьте это важно. Потому что мотив всегда основание, хорошее основание для любых действий и безошибочное основание. Правильный мотив, а здесь он обозначен, это всегда хорошее основание для безошибочных действий. И я хочу прочитать вам пример из Нового Завета, где очень хорошо видно нарушение этого мотива и результат. Матфея 20 глава, с 20 по 28 стих. Там написано. Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых и с сыновьями своими, кланялась и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, другой по левую, в царствии твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, и креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. И говорит ему, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещу, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же позвал им и сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и будешь ты в благословении». Видите, мотив сохраняется. «И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Так Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И будешь ты благословение. Любовь не ищет своего. Она ищет, как быть в благословении. Хороший мотив. Это сильный мотив. Это мотив любого правильного действия для жизни в любви. Быть благословением. Быть благословением. Хорошо. То есть качество, опять-таки, которое можно рассматривать много. Но я верю, что даже то, что мы уже обозначили для себя, это то, что открывает базовые истины в отношении того, какой должен быть мотив действий в любви. Быть в благословении. Следующий мотив. Любовь Бог не раздражается. Вообще, рассматривая этот мотив, я рассмотрел разные определения, то, какой взгляд на слово раздражается. Но опять-таки, поймите, я хочу, чтобы меня правильно в этом плане поняли. Но невозможно рассматривать эту тему без учета того, что есть рожденные свыше дети Божьи. Поэтому прежде чем рассматривать какое-либо определение, связанное с раздражительностью, для себя важно всегда обозначать, что также, если учесть, что любовь Бог не раздражается, это говорит нам о том, что раздражение – это качество другого духа. Другого духа, не духа, рожденного свыше. Также это говорит о том, что раздражительность не является нормальным проявлением рожденного свыше. Это что-то инородное, то, что Бог не планировал. Также это говорит, что раздражительность – это проявление кого-то другого, а не Бога. В целом это говорит о том, что раздражительность – это проявление падшего ангельского существа через человека, которое пока еще возможно как через верующего, так и не через верующего. Пока еще. Через верующего Это возможно по причине необновленного ума, а через неверующего, как проявление того, кто над ним господствует. Мы же, говоря о раздражительности, будем в основном говорить, конечно, о верующих, следовательно, с недостаточно обновленным умом. Это правильно. Так мы навели с вами порядок. Раздражительность может иметь место в жизни верующего по причине недостаточно обновленного ума. А теперь я хочу с вами провести исследование, в целом, из которого вы поймете, почему она еще проявляется у рожденных свыше. Я задам вам такой вопрос. Будьте сейчас внимательны. Как можно определить зрелость человека? Как можно определить зрелость человека? И чтобы вы немножко над этим поразмышляли, я хочу вам привести такой пример. Послушайте внимательно и держите перед собой этот вопрос. Как можно определить зрелость человека? Приведу такой пример. Представим, что у девушки в возрасте 25 лет, после того, как она создала семью, появился ребенок. И на первом году жизни ребенка, ребенок очень радует молодую мать. Даже если есть какие-то трудности, все равно она пребывает в радости. На втором и на третьем году также радость продолжается. При всех трудностях радость продолжается. На четвертом году, когда ребенок начинает просто произносить звуки, какие-то, пусть даже непонятные, а радость уже не та, но она все равно есть. Все равно есть. На пятом ребенок много говорит и много задает уже вопросов. И это потихоньку начинает лишать молодую маму покоя. Будьте внимательны. На шестом году, когда мама уже не вмещает активности ребенка, появляются первые яркие признаки раздражительности. Вопрос. О чем говорит раздражительность мамы? Или что выявляет раздражительность? Писание говорит нам, что нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным. И ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу. О чем говорит раздражительность молодой мамы? А я вам скажу. Раздражительность выявила зрелость. О зрелости человека не говорит возраст тела и никогда не говорил. Возраст тела – это зрелость самого тела, но не человека, как духовного творения. Поэтому в этом примере раздражительность выявила зрелость мамы. По плоти ей уже 31, а по зрелости она осталась на уровне 6 лет. Исходя из этого, вопрос, где находится ее зрелость? В уме. То есть по плоти этой маме уже 31 год, а по уму она еще 6-летняя. В этом и есть проявление, слышите? В этом и есть проявление ее зрелости, раздражительность. Есть проявление того уровня, на котором она находится по отношению к тому, кому она раздражается. Вы знаете, как в мире это проявление... Когда человек по плоти одной зрелости, а по уму другой. Знаете, как в мире это называется? Умственно отсталые в развитии. Умственно отсталые в развитии. Не торопитесь сейчас сделать какие-то заключения. Я хочу привести еще несколько примеров, чтобы вы сами могли сделать какое-то заключение. Для себя, во всяком случае, сориентироваться в каких-то вопросах. Потому что мы говорим о том, что любовь Божия не раздражается. Любовь не раздражается. И есть причина, почему дети Божии раздражаются. Давайте рассмотрим еще один пример. Представим себе такую картину. Очень интересный пример, сейчас будьте особенно внимательны. Представьте себе такую картину, что мужчина и женщина создали семью. И жена, женщина, став женой, стала очень активно заботиться о своем любимом муже. И это, конечно, радует мужа. Все говорит внешне, все говорит о любви. Но вот в один из дней жена попросила мужа, чтобы он начал заботиться о ней. Что значит? Сводил ее в кино, сходил с ней в магазин, пошел с ней погулять, ходил ей в магазин, помог выбрать ей платье. То есть она стала просить заботиться о ней. И это вдруг стало его раздражать, что стало проявляться в эмоциях и громких спорах. Вопрос: что произошло и что выявилось в результате? Выявилась зрелость и мотив ума в создании семьи. То есть этому мужчине, мы так говорим, по плоти мужчине, нужна была мама. А когда мама пожелала заботу о себе, то ребенок стал раздражаться, так как заботу ребенок дать не может. Он требует заботу о себе. А когда кто-то потребовал заботу о другом, ребенок этого дать не может. Следовательно, эта женщина, не ведая того, стала мамой, пока не решила стать женой. Она была мамой, она никогда не была женой. И эта семья не создавалась с целью, чтобы кого-то благословить. Эта семья создавалась с целью, чтобы потребности этого мужчины кто-то восполнял. Это потребительское отношение. А любовь, она не раздражается. Если же раздражение имеет место, это о чем-то говорит. Младенец умом, он потребитель. И его раздражает все, что не по его воле. Это четко видно. Четко видно во многих стихах из мудрости Божией. Давайте рассмотрим еще другой пример. Интересный тоже пример. Представьте себе такую картину. Вы сидите в зале, в собрании, ожидаете воскресного служения. И вдруг заходит мужчина и на своих плечах несет своего сына. 4-летнего. О, вы порадовались. Порадовались таким отношением, что отец несет своего сына. Слава Богу. Вдруг следом за ним заходит другой мужчина и несет на своих плечах 25-летнего сына. Скажите мне, что бы вы сказали такому отцу, который продолжает носить своего сына 25-летнего на своих плечах? Конечно, вы не скажете, что это хорошо. Вы скажете, сколько ты можешь его носить? Он же уже взрослый. То есть в ваших глазах это ненормально, когда взрослый по плоти продолжает вести себя как младенец. Подождите, а о чем говорит раздражительность? Конечно, раздражительность говорит о том, что зрелый по плоти остается младенцем. Младенцем. То есть если человек подвержен раздражительности, то он тем самым выдает, потому что нет ничего тайного, чтобы не стало явным, и ничего не выходит, нет потаенного, чтобы не вышло наружу. Он тем самым выдает истинную зрелость своего ума. Поэтому раздражительность является признаком, что зрелость человека не соответствует зрелости его тела. Это называется отсталый в развитии умом. То есть, конечно, это не обновленный ум. Конечно, это не обновленный ум. Но проблема, когда дух возрастает, а ум не возрастает. Это проблема. И на сегодняшний день это популярная проблема. Поэтому дети Божии остаются во многом раздражительны по причине того, что, развиваясь своим духом, они не развиваются своим умом. Ихний ум остается младенец. Своим духом они растут, они крепчают, а умом нет. Умом нет. И они умом остаются младенцами. А теперь вопрос к вам. Исходя из проведенного исследования, можете ли вы требовать от такого человека, от младенца, настоящего уровня любви? Конечно, нет. Пока он позволяет раздражительности обладать своим умом, он остается младенцем. а значит в большей степени покамест только потребитель. Потребитель внимания и заботы. Исходя из всего вышесказанного о раздражительности. Раздражительность у верующего – это отсталость в развитии ума от развития духа и плод необновленного ума. Плод необновленного. То есть раздражительность – это не конечный приговор. Если человек будет обновлять свой ум, то, конечно, раздражительность будет убираться. Если он будет практиковать любовь, то, конечно, раздражительность будет убираться. Но если он будет продолжать занимать потребительскую позицию и не будет стремиться быть в благословении, то он будет продолжать раздражаться. Хорошо, что здесь качество «не ищет своего» и «не раздражается» стоят рядышком, потому что «не ищет своего» – хороший мотив, правильный мотив, а «не раздражается» в целом – это возможно только при мотиве «не ищет своего». Зрелый в Божьей любви не раздражается по причине того, что он любит детей Божьих и понимает, что они еще учатся, понимает, что они еще во многом не безупречны, поэтому относится к ним с милостью и пониманием. Он стремится быть для них в благословении. Младенец в целом, он потребитель, и если что-то не по его, он тут же обижается, ворчит и раздражается, потому что он младенец. О, брат Олег, вы хотите сказать, что мой муж еще младенец? Ведь ему уже 60 лет, из которых он 10 лет уже в церкви. Нет, подождите, вы только что обозначили возраст его тела. Вы только что обозначили время пребывания в церкви. Но это не говорит о зрелости. О зрелости говорит проявление любви. И если он до сих пор раздражается, то он до сих пор младенец. Младенец, которому уже 61 год по плоти, младенец, который уже 10 лет находится в ясельной группе. Он младенец. Брат Олег, так почему тогда я создала семью с младенцем? Это вам вопрос или ко мне? То, что вы создали семью с младенцем, Бог вам его не подсовывал. Это был ваш неосведомленный выбор. Ну, так подождите, разве только в этом вы сделали такой выбор? Давайте мы сейчас не будем рыться в ошибках, младенцы, не младенцы. Я думаю, что когда он выбирал вас, он тоже был младенцем, и вы тоже не особо зрелые были. Поэтому давайте не будем искать, кто виноват. Эта тема не направлена для того, чтобы выявлять виновных и кого-то побить камнями. Мы с вами изучаем качество любви. Мы с вами работаем над тем, чтобы Дух Божий помог нам увидеть, что нам мешает ходить в этих качествах. Раздражительность – это серьезная уловка сатаны. Писание говорит, что там, где ворчливость, там неустройство и все худое. Никогда не позвольте себе раздражаться. Раздражительность – это неприемлемая роскошь для верующего. Никогда не позвольте себе раздражаться. Брат Олег, а если мне сложно себя удержать? Нет, вам будет несложно себя контролировать, если вы каждый день будете говорить первую заповедь. Каждый день будете говорить ее на Бога и на ближнего. Господь, я люблю тебя всем сердцем, всею душою, всеми силами и люблю ближнего своего, как самого себя. Если вы будете говорить это каждый день, я верю, что вы сможете не раздражаться. Так как всякий раз, когда кто-то будет вас раздражать, эта заповедь будет подниматься и подкреплять ваш дух и ставить препятствие для всякого проявления, необновленного проявления вашего ума. Дух Божий с вами, любовь Божия в вас. Не для того, чтобы просто там быть, как наполнитель. Любовь Божия в вас, чтобы научать вас, взращивать вас и вести вас в образ Божий. Это ее миссия – научить, наставить, надо обличить и привести нас в наше славное место. И кто, как не Дух Божий, научит вас любви? Кто, как не Дух Божий, научит вас ходить в качествах любви? Это его миссия, это его труд, но не без вашего участия. Ваше участие в этом очень важно. Итак, мы с вами сегодня рассмотрели еще три качества. И я хочу еще раз напомнить, какие. Первое качество, которое мы сегодня рассмотрели, это что любовь Божия не бесчинствует. Интересное было изучение. Второе, не ищет своего. Хорошее качество, как мотив всех правильных действий в любви. И третье качество, которое мы сегодня с вами рассмотрели, это что любовь Божия не раздражается. Хорошее качество в целом, которое всегда выявляет зрелость. Зрелость в уме. Это качество. Хорошо. У нас хороший был сегодня такой содержательный урок. Я верю, что он будет полезный для вас, особенно в практике. Давайте мы поблагодарим Иисуса за сегодняшний урок. Мы прямо с вами, как в школе, в средней школе, 45 минут, четко, слава Богу. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты учишь нас. Спасибо тебе за то, что ты направляешь наши мысли, слова и действия, чтобы мы, как подданные твоего царства, были эффективны, были плодовиты и исполнили волю Божию во всей полноте и без всякого недостатка. Иисус, мы любим тебя всем сердцем, всею душою, всеми силами своими. Мы любим тебя и любим ближнего своего, как самого себя. И просим тебя, Иисус, прости каждому из нас лично. Если мы нарушали заповедь любви, мы каемся во имя Иисуса и призываем кровь Иисуса на все нарушения заповеди любви во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за твою любовь к нам. Спасибо тебе за то, что твоя любовь, она объемлет нас. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословляем тебя. Мы благословлены. Спасибо тебе, Иисус. И Господь Иисус, я благословляю каждого участника сегодняшней встречи. Я благодарю тебя за то, что Дух твой направляет их, взращивая их в полноте познания Божьей любви. И я прошу тебя, Дух Святой, прямо сейчас коснись. Коснись каждого участника сегодняшней встречи. Дай им света в понимании, как Бог любит их, как самого себя. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь, за твою любовь каждому участнику сегодняшней встречи во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. И я с благодарением принимаю, что никто из участников сегодняшней встречи больше никогда не останется прежним. Я верю, что там, где дух любви, там сила быть свободными от всякого бремени и ярма во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Я благословляю их и призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Аминь.